Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Одним из важнейших событий сегодняшнего дня стали итоги американского супервторника. Хотел бы напомнить вам, уважаемые слушатели, что именно вчера вечером в Соединенных Штатах начали уже подводить эти итоги голосования, которое прошло сразу в нескольких американских штатах. Голосование это проходило как среди потенциальных избирателей Демократической партии, так и среди потенциальных избирателей Республиканской партии, и должно было выявить кандидата на пост президента от двух этих партий. Должно было как бы поставить точки над и в той борьбе, которая развернулась с одной стороны между кандидатами от Демократической партии Хиллари Клинтон и Бараком Обамой за место претендента на пост президента Соединенных Штатов. С другой стороны, у республиканской партии сенатор Маккейн боролся с Мэттом Ромни и Майклом Хаккаби, тоже двумя кандидатами на пост президента Соединенных Штатов, и считалось, что супервторник поставит точку в этой борьбе. Но вот на сегодняшний день, на этот момент, ясно, что как бы фавориты заметны, но борьба продолжается. Это, вероятно, такой самый любопытный итог этого супервторника. Мы сегодня поговорим об этом с научным директором Института евроатлантической интеграции в Киеве Александром Сушко. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И директором Центра мира конверсии и внешней политики Александром Потехиным. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну и вот к вам первый будет, собственно, вопрос, Александр. Можно ли сказать, что супервторник состоялся? Потому что по тем комментариям, которые сейчас вот появляются на телевизионных каналах, выпусках новостей, кажется, что фаворит президентской гонки в Соединенных Штатах все-таки до конца еще не ясен даже самим претендентам.
Я не понял, какой Александр, но будем...
Это вы, да, совершенно верно.
Понимаете, если следить за внутренней логикой всей вот этой вот предвыборной кампании, то есть я бы сказал той кампании, которая предшествует съездам партийным, то, конечно, определенный элемент, скажем так, неопределенности сохраняется вплоть до съезда. И если бы сейчас начали в Америке говорить, что уже все совершенно ясно, ну, особенно, скажем, с республиканским кандидатом, это значило бы снизить интерес американской публики к большому этапу перед съездовской кампанией, борьбы. Потому что в Америке ведь есть еще проблема явки на выборы. Нужно все время подогревать, сохранять интерес электората, для того, чтобы они потом пришли и проголосовали за того, кто будет представлять вот эту партию. Хотя я бы сказал, что с республиканцами более или менее все ясно, да, в общем-то, и с кандидатом от демократов тоже, я думаю, что с высокой степенью вероятности можно говорить, что Хиллари Клинтон будет выдвинута.
То есть вы считаете, что у Барака Обамы сейчас нет уже шанса вот обойти Хиллари Клинтон при последующих праймерис?
У Барака Обамы есть шансы очень хорошие стать кандидатом в вице-президенты. Другой вопрос, хочет ли он этого. То есть можно на эту тему еще высказывать разные точки зрения и, так сказать. Но во всяком случае, Барак Обама молодой человек. Сегодня он, каждый день его участия в кампании обеспечивает его политическое будущее. Он шлифует свое мастерство, умение обращаться с американскими избирателями, с электоратом, с публикой и со всем-всем-всем.
Спасибо.
Но я бы так не говорил, что уже совсем вот... Понимаете, были кандидаты вот такие, как, скажем, Джулиани, который, ясно, для него был тест. Он хотел провериться во Флориде. Он проверился, все ясно, он не может конкурировать с Маккейном, он ушел. Вот. У Обамы нет такой ситуации.
Александр Сушко, вот вы на самом деле, это даже вопрос к вам не как к политологу, а как, может быть, к человеку, который как к зрителю вот всех этих телевизионных сейчас сражений. Вот эта вот кампания, она отличается от того, что мы видели в прошлом, может быть, именно по степени вот такой вот телевизионной интриги, да, потому что раньше мы следили за политическими сражениями, теперь очень многие наблюдатели, по крайней мере, вне Соединенных Штатах, они вот следят скорее за такой вот интригой, да, женщина против темнокожего кандидата у демократов, и поэтому вот это сражение у демократов, оно на наших глазах становится гораздо более интересным и ярким, чем та борьба, которая идет у республиканцев по традиционным фигурам. Если бы столь же традиционные кандидаты на пост президента Соединенных Штатов были бы и у демократов, ну вот, какой-нибудь там сенатор от демократической партии боролся бы с другим там губернатором, таким, как, допустим, супруг Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, но, возможно, не было бы так интересно. Может быть, это вот как бы политическая составляющая начинает уходить на задний план сегодня для большинства наблюдателей за тем, что происходит в Америке.
Ну, действительно, кампания демократов в этом году привнесла такой вот колорит и особенности в общую политическую картинку США. И, безусловно, вот эта экзотичность привлекает дополнительных зрителей, привлекает избирателей и способна в какой-то мере уже заранее, поскольку информационных сюжетов, связанных с демократами, их получается больше, соответственно, они более доминируют над информационным пространством, как внутренним, так и глобальным, и тем самым есть увеличивающиеся шансы на общую победу. Хотя я бы не абсолютизировал именно этого фактора, потому что слишком уж много сейчас вот этого пафоса, связанного с вот яркостью событий внутри политической, внутри демократической партии, которые якобы уже как бы исподволь зритель приучается к мысли о том, что демократы
что это и есть
выиграют, вот, да, да. Что вот это и есть главное состязание Обама-Клинтон, а не следующий этап, то есть, собственно, состязание с республиканцем. То есть здесь есть определенная, конечно, сознательная, либо не до конца сознательная хитрость. Вот. И, безусловно, на этом фоне более обыденной выглядит кампания республиканцев, однако это вовсе не значит, что они в целом слабее и что они как бы лагерь проигравших, отнюдь не так.
Напомню, что гости сегодняшней программы «Час пресс» украинские политологи Александр Сушко и Александр Потехин, ведет программу Виталий Портников. Вопрос к Александру Потехину. Как вы считаете, можно ли считать, что республиканцы настроены на победу на этих выборах и что, не проводя вот такой вот, я бы сказал, шоу-кампании, которая и так или иначе получилась у демократической партии, они наоборот привлекают тот традиционный электорат, который хотел бы, чтобы новым президентом Соединенных Штатов был человек, похожий на Джорджа Буша, на Рональда Рейгана, да на кого угодно, да?
Ну, во-первых, Джон Маккейн совершенно не похож на Буша.
Ну, это я согласен. Да, я чисто типологически, то, что вот, Джон Маккейн не похож на Буша, безусловно.
Маккейн умнейший, симпатичный человек, интеллектуал. Не надо продолжать. Поэтому, и кроме того, эта кампания замечательна, на мой взгляд, тем, что республиканцам очень трудно победить. Очень трудно победить. Все объективные, скажем так, факторы говорят в пользу того, что Америка хочет изменений. Изменения могут прийти в первую очередь вместе с демократической партией. Если посмотрим приоритеты, они и у республиканского электората, и у демократического, и у независимых, то есть тех людей, которые не связаны там, а решают, за кого все-таки лучше голосовать, не ассоциируют себя с конкретной партией. Порядок вопросов примерно один и тот же. Первое – это экономика. Второе – это социальные условия. Образование, медицина и Ирак. То есть по трем приоритетам традиционно демократическая партия является лидирующей в этих вопросах. Плюс у Клинтон отличная репутация человека, который, в общем-то, инициировал самую масштабную в истории Америки медицинскую реформу, реформу медицинского обслуживания. Не по ее вине она была выхолощена и не реализована при президенте Клинтоне. Вот, то есть, как человек, который политик, который компетентен в социальных вопросах, у Клинтон есть очень большое преимущество.
Александр Сушко, вот те приоритеты, которые сейчас перечислены, они, в принципе, говорят о том, что есть определенная необычность в избирательной кампании американской этого года. Вот слово «Ирак» — это означает, что американцы говорят о внешней политике. Действительно, когда я как раз вот перед этим эфиром смотрел выступление госпожи Клинтон сразу же после супервторника, она говорила своим избирателям, что вот республиканцы хотят еще 100 лет оставаться в Ираке, у них есть время ровно там до 2009 года, то есть до смены президента Соединенных Штатов. Это прозвучало вот так, да? То есть действительно о Ираке говорят, значит, вообще говорят о внешней политике, о том, о чем, как правило, в американских избирательных кампаниях говорят очень мало. А это означает ли, что американцы в связи с Ираком гораздо в большей степени вообще стали интересоваться окружающим миром, чем обычно? Вот простые американцы, не элита, Капитолия, не крупный бизнес, а тот самый избиратель, который делает выбор.
Ну, я бы не стал говорить о каких-то качественных изменениях. Все равно вот в основном полемика ведется по внутренней теме. А почему возник Ирак? Не потому, что это внешняя политика, а потому, что это очень чувствительная тема, связанная с человеческими жизнями, а для американского избирателя это всегда чувствительная тема. И, безусловно, война в Ираке, можно сказать, явление непопулярное. И самое главное, что непопулярна она не по своему замыслу, не по своему, как бы, не по тем целям, которые ставились изначально, а потому, во что она превратилась, и потому, что ни одна из фундаментальных целей этой войны не достигнута. И избиратель, конечно, это видит и оценивает соответственно. И сегодняшняя полемика действительно очень болезненна для Америки в целом, потому что вопрос стоит в том, как с наименьшими потерями закончить эту кампанию. Существует ли вариант выхода из Ирака, постепенного, либо более быстрого, при котором этот выход не будет рассматриваться как колоссальное поражение Соединенных Штатов? Вот именно поиску такого выхода сейчас и посвящены те дискуссии, которые ведут ведущие политики и эксперты в США.
К Александру Потехину вопрос. Как вы считаете, Александр, действительно ли можно говорить, что демократы коренным образом изменят свою внешнюю политику, если получат Белый дом? Или это пока что все разговоры исключительно на избирательном, на уровне борьбы за избирателя?
Нет, внешнюю политику придется менять любой следующей администрации. И Маккейн в этом отношении, он совершенно не твердолобый республиканец. Он понимает, что Буш нанес огромный ущерб позициям Соединенных Штатов в мире. Прежде всего, любой администрации, демократической или республиканской, придется менять не только тон, а я бы сказал, менять свои отношения с европейскими союзниками. То есть дальше Америка не может так терять своих позиций в Европе, как это произошло при Буше. Конечно, демократам легче это сделать, поскольку, ну, скажем так, придется республиканскому президенту все-таки быть менее радикальным в своих решениях относительно того, как согласовывать в целом евроатлантический курс. И второе обстоятельство. Безусловно, следующей американской администрации, опять-таки любой, нужно экономить на внешней политике. То есть война в Ираке чрезвычайно затратное дело. Плюс мы помним все прекрасно, что американцы сейчас в основном сдерживают ситуацию в Афганистане. То есть там находится около 20 тысяч американских контингентов, и, в общем-то, его нужно увеличивать. Плюс нужно увеличивать представительство других стран НАТО, А для этого нужны изменения внутри НАТО, потому что американцы нанесли огромный ущерб организации НАТО как организации. В частности, тем, что они решили размещать свои ракеты в Европе, в Польше ракеты, в Чехии станцию слежения, не под шапкой НАТО. Я считаю, что любая будущая американская администрация должна будет, во-первых, можно сказать, сузить присутствие Америки в таком вот силовом выражении во всем мире и попробовать найти новую схему, новый формат своих взаимоотношений с союзниками. Это касается не только Европы, это, конечно, касается и Японии, то есть азиатского театра.
А скажите, вот в продолжение этого вопроса хотел спросить, это к Александру Потехину тоже вопрос. Вот вы говорили о том, что Маккейн другой, чем Буш, и многие наблюдатели называют его таким либералом среди республиканцев.
Да.
Означает ли это, что президентская администрация нынешняя не имеет своего фаворита в этой гонке, что она в этом смысле утратила инициативу выдвижения, как бы инициативу преемничества, если угодно?
Дело в том, что республиканцам нужно менять курс, а для американского избирателя смена курса является и сменой лиц. Конечно, команда Маккейна, если он станет президентом США, хотя ему это очень сложно сделать по целому комплексу причин, команда Маккейна, она будет в принципе отличаться от команды Буша. Там будут другие люди. Там будут другие люди командовать Пентагоном. Там будут другие люди проводить внешнюю политику. И я бы еще сказал в пользу Маккейна. Маккейн очень хорошо разбирается в международных делах. То есть, если говорить о всех претендентах, то, конечно, он самый сильный. Я хочу напомнить, что Маккейн является президентом Международного республиканского института. И это неформальная обязанность для него.
К Александру Сушко вопрос. Вот когда Александр Потехин говорит о том, что Соединенные Штаты так или иначе должны будут ограничить свое присутствие в мире, силовое, возможно, и не только силовое, то есть в большей степени заняться собой. Это всегда бывает в американской истории такие ситуации, когда есть администрация, активно занимающаяся внешней политикой, и можно понять, почему администрация Буша ее так активно занималась после 11 сентября. Есть администрации в большей степени, направленные на Америку. Но в меньшей степени заниматься внешней политикой, это еще и означает в меньшей степени заниматься постсоветским пространством, mm-hmm. меньше участвовать во всей этой вот вечной, так сказать, шахматной игре между Россией, Украиной, Центральной Азией, Закавказьем. В общем-то, во все это Соединенные Штаты сейчас очень сильно интегрированы. И если они будут оттуда уходить, этот вакуум будет заполняться. А заполняться, естественно, российским политическим влиянием или европейским.
Ну, я бы не стал так это трактовать однозначно, потому что то, о чем говорил Александр Потехин, это силовое присутствие. И именно необходимость такого формата силового присутствия и оспаривается сегодня американскими избирателями, оппозицией, и об этом идет речь. А что же касается политического присутствия, то наоборот, не исключено, что вот это переосмысление способа участия в глобальных делах даст, возможно, какую-то новый инструментарий для отношений с нашим регионом. И даст возможность более консолидированно и качественно проводить не одностороннюю, а общую политику, в том числе и в рамках НАТО, поскольку действительно вот этот односторонний компонент, он подрывает доверие внутри альянса и не способствует достижению консенсуса по многим ключевым вопросам. Одним из таких вопросов является вопрос расширения, в частности, вопрос о Грузии и Украине. И сегодня, между прочим, американской стороне не так-то просто убедить всех своих западноевропейских союзников в необходимости вовлечения Украины и Грузии в НАТО. Именно вследствие также и многочисленных односторонних ходов американской администрации в прошлом в обход НАТО. Поэтому я думаю, что если в целом произойдет оздоровление способов участия США в глобальных делах, то это позитивно скажется и на трансатлантической солидарности, а значит и на качестве политики в отношении Восточной Европы.
Правильно ли я вас понимаю, что европейцы будут в меньшей степени опасаться того, что какие-либо американские внешнеполитические предложения связаны исключительно с мыслью об усилении собственного американского влияния, а не с необходимостью там, вот, интеграции других стран Североатлантический Союз, не с каким-то ответом на пожелания самих политических элит и населения этих стран и так далее?
Ну, это один из компонентов. То есть, действительно, в многих странах Западной Европы опасаются усиления вот этого ориентированного на Америку компонента восточноевропейского, который усилился именно после расширения НАТО 2004 года. И в этой связи, ну, неизвестно, я мог бы оспорить, например, тот стереотип, что Украина может стать продолжением этого сугубо проамериканского компонента. Скорее всего, это невозможно. Вот. Но опасения этого присутствуют. И, в частности, по отношению к Грузии, они в значительной мере реалистичны, эти опасения. Поэтому сглаживание противоречий и дискуссий внутри евроатлантического сообщества, безусловно, способствует более целостной и качественной политике общей вот, Европы и Америки в отношении Украины и в целом нашего региона.
К Александру Потехину вопрос, собственно, вот уже такое небольшое завершение первой части нашей программы. Означает ли это, по вашему мнению, что и внешняя политика Соединенных Штатов по отношению к России будет более реалистичной?
Мне трудно сказать. По-моему, она сейчас суперреалистична, поскольку, так сказать, ну, содержание американо-российских отношений чрезвычайно узкое. Оно сводится к вопросам, скажем, там, нераспространения, Иран и так далее. А Россия, можно сказать, что каким-то образом, ну, поддерживает настроения в Соединенных Штатах, ну, особенно в политическом истеблишменте, которые, я бы сказал, не являются такими дружественными по отношению к России. То есть, ну, выбран определенный курс, курс не на сотрудничество, а на соперничество. Многие называют это риторикой, любят это и на Западе называть риторикой. Вот новая риторика после Мюнхенской речи президента России и так далее, но там не только риторика.
Вот, собственно, об этом.
В общем и целом, понимаете, там есть такой парадокс.
Александр, мы об этом как раз поговорим во второй части программы. С этого начнем наш диалог с Александром Потехиным и Александром Сушко. Напомню только уважаемым слушателям, что мы выйдем в эфир сразу после краткой сводки новостей на Радио Свобода. А сегодня во времени гостей тема «Откуда взялся Дмитрий Медведев?». О Медведеве, Анатолии Собчаке, о команде Владимира Путина вспоминают президент Балтийской коллегии адвокатов имени Собчака Юрий Наволоцкий и председатель Петербургского отделения партии «Демократическая Россия» Руслан Линьков. Виктор Резенков представит эту программу сегодня в 19 по московскому времени. Повтор в 4:11 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Он будет проходить лечение в больнице следственного изолятора «Матросская тишина», где содержится в настоящее время. Суд отказался перевести тяжелобольного Алексаняна в специализированную клинику. Читинский областной суд отменил решение об ограничении срока ознакомления экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с материалами нового уголовного дела до 22 декабря 2007 года. Тем самым удовлетворена жалоба адвокатов на решение суда низшей инстанции. Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд Читы. В Москве задержаны 4 участника акции протестов против так называемой точечной застройки в Ореховом проезде. Об этом Радио Свобода сообщил представитель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его данным, задержанным грозит арест сроком до 15 суток за мелкое хулиганство. В США состоялись первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий более чем в 20 штатах. Согласно предварительным результатам так называемого «Большого вторника», у республиканцев побеждает Джон Маккейн. Демократ Барак Обама победил в большем количестве штатов. Однако Хиллари Клинтон одержала победу в таких крупных штатах, как Нью-Йорк и Калифорния, и опережает Обаму по числу делегатов на национальный съезд. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала союзников по НАТО разделить бремя антитеррористической борьбы в Афганистане. Райс обратилась к правительствам стран-членов Североатлантического союза с просьбой направить дополнительные силы в Афганистан, где активно действуют талибы.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня научный директор Института Евроатлантического сотрудничества в Киеве Александр Сушко и директор Центра мира конверсии внешней политики Александр Потехин. Мы обсуждаем итоги американского супервторника. Только что вы слышали эти предварительные итоги в кратком выпуске новостей на Радио Свобода. Напомню еще раз, что в республиканском супервторнике победу одержал Джон Маккейн, однако его конкуренты добились неплохих результатов, которые позволяют продолжать борьбу. А среди демократов Барак Обама победил в большем количестве штатов, но Хиллари Клинтон удалось одержать победу в более густонаселенных штатах Соединенных Штатов Америки, что дает ей голоса куда большего количества кандидатов, делегатов предстоящего конвента демократической партии и позволяет рассчитывать на то, что на этом конвенте она будет выдвинута кандидатом на пост президента Соединенных Штатов. Вот вкратце такие итоги. 8-800-200-212 это телефон прямого эфира Радио Свобода. Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что вы можете задавать свои вопросы гостям. А я вернусь к тому диалогу с Александром Потехиным, который мы как раз прервали в первой части нашей программы, который касался российско-американских отношений после того, как администрация сменится в Белом доме. Кстати, не будем знать, что эта администрация сменится и в Кремле. На смену Владимиру Путину почти наверняка придет новый глава российского государства Дмитрий Медведев. Владимир Путин покинет политическую арену Российской Федерации так или иначе в качестве ее президента. Это тоже важный момент, который будет учитывать любой американский президент. Но Александр Потехин хотел сказать о парадоксе.
Ну, парадокс заключается в том, что если... и это не только мое мнение, я знаю, что это точку зрения, во всяком случае, не на широкий экран проецируют российские эксперты. Дело в том, что по большому счету Соединенные Штаты и Россия не соперничают в мире. У них нет сфер таких, вот, где нужно сказать, что вот здесь, скажем, жизненным интересам России угрожают США, а здесь вот Россия угрожает жизненным интересам, ну, с любой точки зрения. С точки зрения энергоносителей, поставок, ключевых конфликтов и так далее. То есть, по большому счету, интересы безопасности, международной безопасности, без которой не может быть никакой перспективы ни у какого государства, малого или большого, они совпадают. Потому что нужна всем в мире, в первую очередь, стабильность. Нужна стабильность Соединенным Штатам для того, чтобы справиться со своими сложными экономическими проблемами. Нужна стабильность Российской Федерации, чтобы наращивать свои усилия, повышать свой рейтинг, повышать благосостояние своих граждан, в конце концов. То есть, вот, к сожалению, такие интересы, на мой взгляд, наиболее приоритетные, они становятся заложниками, опять-таки, некоторых политических игр и так далее, и тому подобное.
Александр, вы тоже считаете, что Соединенные Штаты и Россия не соперничают в мире вслед за теми американскими и российскими экспертами, о которых говорил Александр Потехин?
Ну, речь идет не о факте соперничества, а о объективных обстоятельствах. Действительно, на сегодня мы видим между США и Россией больше внешних таких конфликтов, видимых конфликтов, но не так-то много мы видим объективных предпосылок для таких конфликтов. Поэтому именно об этом, я так понимаю, говорил и Александр Потехин. Тут речь идет о том, что в каждом... Дело в том, что вот мы живем в регионе, наверное, где вот это соперничество России и США выявляется... в большей мере, чем в других регионах мира. Поэтому нам оно кажется очевидным и таким одним из чуть ли не фактов глобального уровня. А на самом деле просто это специфика нашего региона, специфика того, как построено информационное пространство, какие месседжи тут доминируют. И действительно, вот это ощущение глобального конфликта, постоянно подогреваемое.
То есть, по большому счету, России хочется, чтобы думали, что она глобально соперничает с Соединенными Штатами, ну, вот, а да. в различных, и самой в России, и в соседних странах это все вот воспринимается сквозь это сито, вы хотите сказать?
Так, да, думаю, что, безусловно, речь не идет о глобальном соперничестве, тем более того уровня, которое существовало там 20-30 лет назад. Но даже те конфликтные линии, которые существуют, они гиперболизированы в нашем информационном пространстве. Именно потому, что хочется так подать это. Вот, ну, начиная от классических историй с оранжевой революции, которая в российском информационном пространстве была подана как, как продукт соперничества США и России, где победили США.
А в американском нет, думаете?
Я думаю, что в американском речь идет о том, что мы живем не в американском информационном пространстве.
Да, это не очень важно.
Я говорю об этой ситуации.
Да, я понимаю. Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый день. Мне, во-первых, приятно смотреть такие выборы наблюдать, не то, что у нас проходит.
Ой, слушайте, умоляю вас, выключите радио.
Потому что телевизор.
Это телевизор. Второе. Выключите. Да, давайте, продолжайте.
И второе, самое важное. Посмотрите, как идет конкуренция и борьба. И если вот то, что придет или демократ, или республиканец, для России будет одинаково это. Еще хуже, если придет республиканец. Но важно в другом. Мы на это как-то не обращаем внимания. Если победит у демократов Обама, то 80% президентом будет республиканец. Если победит Клинтон, то 80% будет президентом демократ.
Понятно.
Это мое мнение.
Понятно. Вот послушаю, господин Потехин, вы вот как, согласны с такого рода прогнозом?
Ну, во-первых, пока побеждает Клинтон. Я не вижу пока предпосылок, почему Обама должен стать кандидатом. Ну, мне кажется, что это не его выбор. Вот. А я уже согласился с тем, что, ну, пара Клинтон-Обама вообще непобедима. Вопрос только в том, что Клинтон и Обама несколько разные политики. Вот. Они могут не захотеть играть в паре. Но выиграть у этой пары практически нельзя. Если бы они между собой договорились, как говорится, ну, мы бы имели бы... То есть не мы, а американцы бы получили президента Клинтон и вице-президента Обаму.
А вот скажите, доктор Александр Потехин, вопрос. Вот, может, вы мне объясните такой вот феномен, когда, знаете, когда вдруг оказывается, что могут завершиться границы американской демократии в ее классическом виде. Я смотрел итоги республиканских праймерис по штату Юта, и там кандидат на пост президента США Мэтт Ромни получил 90% голосов.
Ну, это очень маленький штат.
Да, но вот тем не менее, сам факт того, да?
Нет, ну, Америка, если Америка смогла переизбрать в 2004 году Буша, ну, что можно говорить, так сказать, об уровне понимания американцами собственных проблем? Я не вмешиваюсь в их дела.
То есть вы считаете,
что... Ну, переизбрали, то есть там этот вот американец, которого любят, кстати, там и российские, и наши... средства массовой информации рисовать вот этого вот тупого с банкой пива под телевизором. Ну, много их, к сожалению.
Есть звонок у нас. Георгий. Здравствуйте, Георгий. Говорите. Георгий.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день.
Алло. Да, ну говорите, вы? Говорите. Это вы.
Виталий. И уважаемые гости, я думаю, что послевоенные герои, такие как Маккейн, у них ушло время. А вот, учитывая то, что перед Штатами стоит энергетическая проблема, а энергетика в основном находится на юге, американцы, как прагматичные люди, выберут черного. Но дело в том, что в Америке очень сильные эмансипированные настроения, и там женщины наравне мужчин имеют такие же позиции, как в психологический, так и политический во всех областях жизни. А я думаю, что в данный период династический принцип подбора кадров в высшие эшелоны власти ушел, потому что клан Кеннеди дискредитировал себя в какой-то степени.
Ну, как
проводя экспансию во власть.
Да-да-да, мы вас слышим. Я понял, да. Кстати говоря, вот интересная такая... Интересная такая подробность, связанная с тем, что в штате Массачусетс, где традиционно очень сильны позиции клана Кеннеди, а представители семьи Кеннеди поддержали Барака Обаму, а там выиграла Хиллари Клинтон у Барака Обамы. Но, кстати, вот тут, видите, Александр, это к Александру Сушку вопрос, большая часть людей вне Соединенных Штатах, она, безусловно, уверена в победе демократов. Можно сказать, что она в большей степени увлечена демократами, Хиллари Клинтон, Бараком Обамой, чем сами американцы. Это, возможно, потому все-таки, что внешне, вот, это воспринимается миром скорее как некое шоу, а американцам приходится делать некий выбор трезвый, связанный с налоговой системой, с медицинской системой, со всем тем, что, о чем говорит Александр Потехин, и это тогда не становится так просто, как выбор между женщиной и сенатором Маккейном, или там между Бараком Обамой и сенатором Маккейном. Это выбор между программами.
Да, ну, об экзотике мы уже говорили. Да. Экзотика всегда привлекает внимание. Однако она не определяет, в конце концов, выбор. Вот в этом парадокс. Да. То есть демократы доминируют и наверняка будут доминировать в информационном пространстве. Действительно, они имеют сейчас больше шансов на сегодняшний день, это очевидно. Но это не есть окончательная гарантия. Вот. И психологически, на самом деле, действительно, вот слушатель обратил внимание на то, что там сильны и эмансипировано американское общество. Но, тем не менее, прецедент женщины-президента еще не создан. И поэтому вот первый раз создать этот прецедент – это некий психологический барьер, несмотря на то, что общество очень эмансипировано. И женщины значительно больше, чем, например, в нашей стране, занимают руководящие посты во всех сферах. Так что вот сейчас интересный процесс, который касается не только соперничества демократов и республиканцев, не только разных фракций внутри демократической партии, но и разных систем социальных стереотипов, которые связаны и с отношением к цветному населению, к афроамериканцам, и отношение к женщинам в политике. То есть мы в целом имеем очень интересный материал для изучения современной Америки.
Послушаем звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день. Ну, не секрет, что уровень американской экономики запредельный. И я не знаю, существует ли какой-нибудь человек, который бы мог охватить всю ее как специалист. А уровень президентов, разных президентов США, он очень резко колеблется. Вот если там официально какой-нибудь критерий оценки компетентности президентов и работает ли он, или это абсолютно не работает?
Спасибо. Вот это вопрос к Александру Потехину. Ну, есть линейка такая?
Нет. Есть президенты активные, есть президенты пассивные. Вот, может быть, я скажу вещь, которая несколько, ну, неожиданна для нашего слушателя. Но Клинтон мало интересовался внешней политикой. Это в нашем представлении он там американцев двинул там в Югославию или еще там что-то. А в общем и целом Клинтон занимался очень хорошо экономическими вопросами, в первую очередь. У Буша была квалифицированная команда, ну, слишком заидеологизированная. То есть, ну, нельзя уж так все паковать под какие-то очень простые истины. Она была недостаточно гибкая и так далее, но она была профессиональна в любом случае. Хотя бы в американском измерении, если не в международном. Конечно, в международном, ну, мы все понимаем, что Пауэлл был самый квалифицированный человек, и он ушел оттуда, потому что он чувствовал, что, ну, не его эта команда, и он не хотел играть не свою игру, он благородно взял и ушел с поста госсекретаря. Вот, поэтому, конечно, американская демократия сильна тем, что там работают механизмы. И в любом случае, так сказать, независимо от уровня компетенции первого лица, хотя от него очень многое зависит, в общем, страна имеет большой запас прочности. А первое лицо может быть или ленивым президентом, за которого работают там госсекретарь, там глава Федеральной резервной системы, там еще кто-то, то есть там 15 всего членов в кабинете. А он представительствует, читает написанные спичрайтерами речи. Как известно, Рейган не читал аналитических документов больше, чем 1,5 страницы, крупным шрифтом. То есть он не особенно вникал, он считал, что все расставлены нормально, все люди, заслуживающие доверия, а я буду там демонстрировать свою внешность по телевидению.
Ну, это есть... сила кадровой политики, наверное.
Да, а есть люди, которые во все влазят сами, ну, президент Трумэн, например, я не знаю, из первых, кто мне пришел. Ленивым президентом был Эйзенхауэр. Вот. Очень активным президентом был Кеннеди.
Но вы скажете, ну, Александр, вы тогда скажете, ну, ленивый означает ли ленивый плохой?
Нет, нет. Вот. Нет. Он может быть ленивым в том плане, ну, о котором я уже говорил, что он взял и расставил спецов, людей, которые... у него есть надзиратель над теми небольшими структурами, которые поддерживают главу исполнительной власти, чтобы процесс шел, процесс идет... А он, в общем и целом, доволен тем, что ему предлагает команда. Хотя, вот, я должен добавить к характеристике Буша, что при этом все-таки последнее слово было за Бушем. Беда в том, что вокруг него были люди, которые не предлагали действительных альтернатив. А вот... Мне еще было выбирать, грубо говоря.
А вот Буш-старший, Буш-младший, они отвечают, Буш-старший не ленивый президент,
нет? Ну, о чем тут говорить? Там, я не знаю данных по IQ, но уверен, что коэффициенты интеллектуальных способностей у старшего...
Нет, я имею в виду именно...
Опыт,
да,
человек,
да,
который руководил Центральным разведывательным управлением, ну, там по определению не может дубина попасть на этот пост.
Николай из Москвы. Здрасте, Николай. Николай... Говорите, пожалуйста. Николай, почему вы вздыхаете?
Ну, я вот слышу все про Буша, такой он сякой. Ну, он же талибов свергнул. В Ираке этот самый победил.
Рамсфельд там поработал.
Месяц там погибают, там в транспортной катастрофе, там 1000 гибнут. Какие это жертвы? Это же смешно. А что занимался чем Клинтон? Клинтон в Белом доме чем занимался? Это же смешно, он опозорил Америку. А вы все на Буша, такой-сякой, немазанный. Ну, неужели Америка не так глупа, чтобы в какие-то демагогии поверить? Там Барак Обама или Клинтон, это же все липа. Победит Маккейн, и будет он править 8 лет ровно, день в день. И вы не сомневайтесь в обратном.
Дай Бог, чтобы здоровья хватило.
Да.
Видите, это Александр Сушко. Видите, есть
среди
наших... Спасибо, Николай. Есть среди наших слушателей приверженцы республиканцев, такие настоящие.
Да,
то
да,
есть,
да.
Вот, так что...
Уже один голос за Маккейна есть.
Да. Но, да, кстати, это всегда вопрос. Это вопрос к Александру Сушко, что, возможно, действительно во многом есть эмоциональное восприятие внешней политики администрации Соединенных Штатов последних лет, которое автоматически переносится на фигуру президента Буша.
Безусловно. И то, о чем уже говорилось, президенту Бушу удалось создать крайне негативный образ Америки. То есть я в данном случае не пытаюсь оценить объективно последствия, скажем, войны в Афганистане, последствия войны в Ираке как отдельные эпизоды. Однако, как бы мы ни относились к администрации Буша, мы вынуждены признать, что авторитет Америки существенно пошатнулся. Антиамериканизм вырос везде, глобально, и в Европе, и в Латинской Америке, и в Азии, везде. И это объективная и очень неприятная для Америки реальность. И поэтому сейчас, вот как бы, если говорить о масштабных внешнеполитических задачах США, то я бы именно на первое место и поставил восстановление доброй репутации авторитета США, не просто силового авторитета, как наиболее богатой и в военном смысле мощной державы, но именно авторитетной державы, слову которой прислушиваются не только потому, что это самая богатая держава в мире.
Максим из Москвы. Здравствуйте, Максим.
Добрый день. Ну вот, она только приехала из Америки, месяц буквально провел, и, ну, такое достаточно, скажем так, объемное путешествие было. И Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, и Майами, Гавайи, и за месяц посмотрел, в общем.
Выиграли что-то в Лас-Вегасе?
Что, в Лас-Вегасе?
Да, я говорю, выиграли вы что-то в Лас-Вегасе?
Ну, выиграл не так много, да. Быть в Лас-Вегасе, не поиграть, тоже считал упущением. Ну, каких-то капиталов чрезмерных, которые могут повлиять на экономику мою или Соединенных Штатов, не было у них отпущено.
Ну и какие впечатления ваши, Максим?
Впечатления, мне кажется, Америка очень хорошо public relation использует. То есть страна действительно их развитие экономическое, мне кажется, 30-40 лет назад, то, что были скачки, действительно экономика шагала такими глобальными какими-то шагами. Сейчас по сравнению с Россией прям какая-то такая давящая спокойствие и немножко даже периферийность какой-то веет. Ну, что говорить об Лос-Анджелесе, там понятно, там Сан-Моника, это совершенно же две улицы в Лос-Анджелесе, которые мы впечатления у нас от фильмов, от всего производящих совершенно другое. Даже где снимают «Спасатели Малибу», то даже не загонишь людей, там 17 градусов, эти смуглые девчонки, их только под камерой Голливуда можно загнать туда. То есть у нас впечатление совершенно другое от Америки, нежели представляет она на самом деле. Поэтому, мне кажется, больше, ну, очень умело они действительно пользуются возможностями себя пропиарить. На самом же деле, ну, не чувствуется такой ни экономической мощи, ни какой-либо еще. Вот. Хотя страна развитая, действительно, и, в общем, наверное, процесс, который происходил, достаточно долго экономического такого спокойствия и благоденствия, дал какие-то результаты. Но вот сейчас видно, что у нас гораздо более и передовые рестораны, там, уровень ресторанов у нас намного выше, там, ну, так как я имею отношение к ресторанам, к бизнесу, недвижимости.
Подождите, Максим, нас... объясните мне одну вещь. А вы по России, я не беру сейчас, там, будем путешествие, улица Тверская, Рублево-Успенское шоссе. По России вы тоже совершаете такие объемные путешествия?
Ну, очень часто, Свердлов, Самара, там, Верь. Ну, много и действительно по регионам по России езжу. С бизнесом это...
И всюду, сказать, такие, и всюду такие рестораны, как в Лос-Анджелесе, и даже лучше?
Ну, такие, как в Лос-Анджелесе, 100% лучше. Потому что хороших ресторанов я могу там по пальцам пересчитать, не имея даже мишелиновские звезды, интерьер он нулевой практически.
Нет, ну прямо вот в Самарской области.
Не в Самарской области, и в Екатеринбурге, конечно. Но в городах вот сейчас по России уже начинает достаточно динамичное развитие.
Вы меня просто порадовали.
Ну, тут дело не в радости, а в том, что мы немножко себя, наверное, сами учим. Даже в Киеве, вот Киев достаточно часто бывает, Киев на голову выше по своим каким-то досуговым местам. Ну, начнем с того, что пойти-то там практически 10-11 прикрывается. Те клубы, которые есть, ну...
Максим, сколько вам лет?
Лет мне 41.
Ну, вы просто в естественном возрасте, когда люди ценят это... возможность хорошо отдохнуть. А ведь здесь еще проблема, вот, о которой мы говорили. Пенсионное обеспечение, не, медицинская реформа. Социалка, вы сходите в поликлинику такой. Где-нибудь в Москве. Ну, я имею в виду не в ту, которая платная, а в ту, которая обычная.
Нет,
я не говорю о Самаре. Да, да, простите.
Однозначно там на гораздо более высоком уровне. И по покупательной способности доллар, хоть он и падает, он достаточно более весом, чем рубль.
А дороги, они в Соединенных Штатах и в Российской Федерации сравнимы? Где под Лос-Анджелесом или под Самарой?
Скажу, дороги отвратительнейшие там. Что в Нью-Йорке, да? Что в Лос-Анджелесе. Такое ощущение, что воруются деньги не меньше, чем у нас, либо не занимают. Дороги просто меня удивили настолько, что я, ну... Просто. Единственное, на Гавайях отличные дороги. Все остальное просто не в Нью-Йорке, не в Лос-Анджелесе.
Ну вот, господин Потехин, кажется, хочет с вами там поговорить. Он тоже совершал объемные путешествия по Соединенным Штатам.
Нет, да. Да. Значит, ну, во-первых, в городах действительно бывают плохие дороги. Потому что это вот муниципалитет, вот мэрия, понимаете, плохо работает. А что касается, так сказать, федеральных шоссе, то я вот проехал от границы с Канадой до самого окончания Флориды.
Один есть кусочек, если я не ошибаюсь, ну где-то там немножко миль 200 на юг от Вашингтона, где просто старая дорога, почему там укладывали бетонные плиты. И вот едешь, значит, появляется звук. Знаете, как на старых немецких автобанах, там тоже
да,
есть.
Нет, я согласен, федеральный
недостаток. А так, ну, я не знаю, сколько тысяч миль я проехал по Америке, но, наверное, много. В городах, да, согласен. В Нью-Йорке, в Вашингтоне есть районы, где отвратительное дорожное полотно. Вот.
Ну, скажем, ну так, они...
это называется кризис городов, не хватает денег у них и на пушки, и на дороги.
Но в любом случае я должен отдать должное патриотизму нашего уважаемого слушателя. И пожел...
Да, это, как я говорю, у нас в Украине, у нас есть одна дорога, конечно, великолепная.
Да,
это
я знаю,
от Киева
до Борисполя. Да.
Да, вот я бы сказал, она приближается где-то по уровню к стандартному американскому федеральному шоссе. Вот. А все остальное, извините, у нас не дороги, у нас направление. Попробуйте проехать из Киева в Европу, на запад. Вот. Я просто удивляюсь людям, которые у нас покупают иномарки с нежной подвеской, типа BMW.
Видите, как куда нас свернул, уважаемый слушатель. Но я в любом случае хотел бы сказать, мы уже
на танках надо есть.
Мы на самом деле уже приближаемся к окончанию нашей программы о супервторнике. Я просто хотел бы пожелать, чтобы уровень уверенности в собственной стране, долговременной уверенности, да, был у россиян или украинцев столь же высоким, сколь уровень уверенности в собственной стране американцев. И тогда не нужен будет никакой пиар, и даже, это страшное сейчас слово скажу, не нужен будет никакой Голливуд. Потому что Соединенные Штаты могут прожить и без Голливуда. А проживет ли российская власть без программы «Время»? В течение 7 дней, я сомневаюсь. Напомню,
она
что...
и без Голливуда не проживет. Чем?
Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были украинские политологи Александр Сушко и Александр Потехин. Спасибо вам, господа, что были с нами. Было очень интересно. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. Напомню, что сегодня в 2 часа дня повтор американского часа 6 февраля. Музыкальное приношение Соломона Волкова в ожидании Грэмми. Кинообозрение с Александром, с Андреем Загданским. И «Как Америка стала Америкой». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Вот основные темы программы. Так что оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир